Глава третья, в которой пытаются поймать лохнесское чудовище. Андрей видит привидение, а София рассказывает, что стала прототипом героя фильма «Чужой». За 3 часа перелета из Бордо в Инвернес окружающий мир полностью изменился. Когда они садились в самолет, сияло игривое французское солнце. Здесь же моросил тоскливый шотландский дождик. Сплошная пелена серых облаков скрывала небо. С севера, со стороны моря, дул неприятный холодный ветер. Он пах мрачными стальными волнами, устрицами, белым вином и морской солью. Деревья с поникшими листьями дрожали от холода. Мелкие капли дождя летели во всех направлениях, забирались за шиворот, в рукава, липли к коже. Окружающее виднелось сквозь дымку. Как будто на нос надели запотевшие зеленые очки изумрудного города. Спустя 20 минут они были в отеле, в нескольких километрах от озера Лох-Несс. Роща вековых дубов жалась к дому. Когда-то здесь стоял небольшой замок. Прошедшая за столетия перепланировка оставила от него лишь одну башню, к которой был пристроен унылого вида прямоугольный корпус из серого камня. Лианы с темно-синими цветами обхватили стены крючковатыми щупальцами, а мох извилистыми путями забрался на крышу, где угнездился, тускло проблескивая зеленью среди темных чешуек черепицы. Вода была повсюду, в потоках небесной хляби, поникших цветах, в лужах, пенящихся тусклым серебром. Ольга чувствовала, что летние кроссовки промокают, не хватало простудиться. Из входной двери, обрамленной массивными колоннами, навстречу им выскочил владелец отеля, жизнерадостный и крайне подвижный толстячок. Казалось, дождь поливает его меньше, чем остальных. Во всяком случае, тот его не замечал. Он непрерывно говорил, умудрившись одновременно пожать руки мужчинам, приобнять женщин, лично занести багаж и угостить всех шампанским. Показалось, что они оказались в вихре из мокрых толстячков со множеством розовых щек, пухлых рук и сияющих влажных лысин. Учитывая небольшое количество гостевых комнат, отель был полностью забронирован только для них. Судя по счастливо-загадочному виду владельца, он считал их новорусскими олигархами, легенды о щедрости и широкой душе которых будоражили мир. Почти мгновенно багаж был разнесен по спальням. Комната Ольги находилась на верхнем этаже единственной башни и имела панорамный вид на долину, по которой были разбросаны сырые клочки ваты, при более пристальном рассмотрении оказавшиеся промокшими овцами. Вспомнила, что на 5 миллионов шотландцев приходится более 15 миллионов овец. 3 овцы на человека. После жаркой Франции в комнате было прохладно. Она поежилась, сняла мокрые кроссовки. На круглом столике у окна обнаружила заботливо приготовленный графин с бренди и пару бокалов. Спиртное приятно обожгло язык и гортань. Достала из сумки теплую кофту, накинула на плечи. Лучше не стало. Порыв ветра бросил новую порцию брызг на стекло. Они словно слезы струйками стекали вниз. Ольге показалось, будто что-то липкое, вызывающее озноб, пыталось пробраться снаружи сквозь оконное стекло от вересковой пустоши, простиравшейся до далеких холмов. Ухоженный парк отеля был защищен от нее невысокой каменной стеной, сложенной всего из нескольких рядов старого булыжника. Сверху стена выглядела совсем крохотной, словно была всего лишь нарисованной линией на картинке. Бренди хоть и не согрела, но разогнала подступающую тоску и возбудила аппетит. Ольга подумала, что съела бы сейчас всех 3 положенных овец и закусила бы Андреем, так не кстати принятым за знамение с небес. Может быть, надо было искать другие знаки, хотя кто знает, куда бы они завели. В мире есть и более зловещие места. Она позвонила Вадиму, номер которого был рядом. «Какие планы? Где встретимся?» «Давай в полночь на кладбище, на развалинах склепа», — серьезно ответил тот. «Я не знаю, где кладбище». «Тогда через 30 минут внизу, в парадной столовой. Хозяин обещал великолепный ужин». Ольга почувствовала, что, как всегда, голодна, и ужин будет кстати. Чтобы поднять себе настроение, переоделась в ярко-желтое платье. Словно солнышко она спустилась в обеденный зал. Все уже сидели за столом. Добросовестный хозяин старался от души. Если бы тарелки не меняли, возможно, стол рухнул бы от количества блюд. «Представляете!» — кричал совершенно счастливо Андрей, пытаясь одновременно взять 2 больших куска с разных тарелок. «Перед любой дальней поездкой я обычно молюсь, чтобы все было хорошо. «Просите, и вам отворят», — прокомментировал Максим. «Кому ты молишься, святой человек?» — заинтересованно уточнил он. «У меня в студии есть волшебная старая чугунная батарея, от которой зимой шпарит, как от печки, а летом я складываю туда пустые бутылки. Вот ей молюсь. Чего там не загадаю, всегда исполняется».
Максим улыбнулся, а Ольга первый раз взглянула на Андрея с интересом.
«Вот и пару дней назад, — продолжал Андрей, — попросил я батарею, чтобы это путешествие было самым необычным в моей жизни. И тут встречаю старого друга, лечу с ним на частном самолете и даже получаю бесплатную комнату в отеле».
Ольга хмыкнула, словно Авраам, которому сын Исаак только что сказал, что прогулка удалась на славу. Спустя мгновение подумала, что, возможно, Максим взял Андрея в качестве агнца на заклание. Неужели он так дальновиден и коварен? Ольга изучающе разглядывала бесхитростное лицо Максима и, не обнаружив признаков жестокосердного злодея, изменила свое мнение. Андрей может быть для него просто игрушкой из далекого детства, которую выбрасывать на помойку придется либо ей, либо Вадиму.
«Не обольщайся», — обратилась она к Андрею, отпив глоток вина. «Жизнь похожа на ресторан. Рано или поздно появляется кто-то и предъявляет тебе счет».
«Если счет все равно оплачивать, лучше проводить время в шикарном заведении, а не в привокзальной забегаловке», — негромко ответил Вадим.
Воцарилось молчание. Все задумались. Слышно было, как на улице шуршит по листве, карнизам и гравийной дорожке неутомимый дождь. Только Максим, казалось, не заметил зловещего подтекста в Ольгиных словах.
«Даже не понимаешь, насколько удалась твоя молитва», — искренне поддержал приятеля он. «С нами страшно, но весело».
В этот момент повар внес главное блюдо вечера — огромного лосося, запеченного в травах. За ним внесли второго такого же, а затем появилась и третья рыбина, и еще больше первых.
«Кажется, царь Соломон утверждал, что есть время говорить и есть время кушать, или что-то в этом роде», — объявил Максим.
«Мы что, это все съедим?» — в голосе Андрея слышалось сомнение.
Максим осуждающе посмотрел на него. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Еще и десерт попросим». «И на косточках поваляемся», — в тон добавила Ольга. Судя по восторженному причмокиванию и пыхтению, все оценили кулинарное мастерство повара. Довольно скоро от огромных рыб остались лишь головы. Они неодобрительно смотрели перед собой, сетуя на безвременную кончину. После десерта Ольга предложила прогуляться, тем более что ливень кончился, оставив после себя мелко моросящий дождь. Она уже согрелась, ужин был плотный, и организм требовал движения. Все были с ней согласны, чувствуя, что в этой стране гуляют в любую погоду, а экономные шотландцы выпускают барометры со стрелкой в единственном положении — осадки. Зачем тратиться на сложный механизм?
«Прекрасная сегодня погода», — заявил хозяин, выдавая всем прорезиненные клетчатые плащи-дождевики.
На улице было сумрачно и, на удивление, мокро. Порывы ветра целовали лица под капюшоном, словно слюнявый племянник, получивший вожделенного щенка. Пахло сыростью, воздух был густым и влажным. Добавь укропа, и получится суп. Где-то монотонно и тревожно закричала незнакомая птица. Наверное, ей приснился кошмар. Идти приходилось аккуратно, чтобы не споткнуться о покрытые мхом старые камни, вылезающие местами на дорожку. Ольга решила, что Эдгару По здесь бы понравилось. Приятное место, где постоянно идет дождь. Громовые раскаты хриплым кашлем сотрясают древнюю башню. Видно, что ее годы сочтены. Зажилась старая на пару столетий дольше положенного. Молнии адским пламенем жгут вековые дубы, которые проклинают небеса вздетыми корявыми руками сучьями. Синие огни пляшут на кладбищенских надгробьях, как бухгалтерши на столах в Хэллоуин. С ближайших полей доносится чей-то вой, и миловидная женщина в белом саване вот-вот зайдет на чашечку кофе. Ольга поплотнее закуталась в плащ и огляделась вокруг. Что-то светлое промелькнуло в кустах. «Наверное, кролик», — подумала она. «Их здесь полно. Хотя обстановка требует огромную собаку, милированную фосфором». «Сколько отличных закутков, где можно было бы спрятать труп», — заметила вслух, с сомнением глядя на Андрея.
Андрей же, как всегда, не унывал. Он с удовольствием разглядывал почерневшие от времени статуи, живописно притаившиеся среди вересковых кустов. Скульпторы изображали античных барышень с выражением крайнего идиотизма на лице. То ли от стыда, то ли от дождя они пытались прикрыться туниками, но скульптор с неподражаемым юмором разместил ткань у их ног. Подтянуть камень выше колен дамам было не под силу.